Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Государственный биологический музей отметил день рождения Винни-Пуха. И почему цыганские дети испытывают в России сегрегацию. В октябре в Государственном биологическом музее, который находится на Малой Грузинской улице в Москве, прошел необычный детский праздник – день рождения Винни-Пуха. Но это было не просто театрализованное мероприятие, а особый жанр работы научного музея. На языке специалистов-музейщиков это называется интерактивом. О том, как должен работать современный научный музей, как нужно вовлекать детей, да и взрослых тоже, чтобы им было интересно узнать что-то новое о науке, рассказывает Татьяна Зубкова, заместитель директора по научной работе Государственного биологического музея. С ней беседует Александр Сергеев.
Татьяна Николаевна, для меня, например, не очень хорошо стыкуется в голове Винни-Пух, билетристика, литература и наука, научный музей, тем более биологический музей.
Ну, знаете ли, Винни-Пух, прежде всего, медведь. Вполне реальное биологическое существо, как и все его замечательные сподвижники. Сказка «Винни-Пух» выросла из реального леса в Эшдауне, поместье, в котором жил Милн со своим Кристофер Робином, с мамой Кристофера Робина. И эта сказка сочинялась очень долго, и есть все места, которые вы в сказке и на карте найдете, они реально существуют в пространстве. Поэтому мы говорим не только о Винни-Пухе, который сказочный медведь, мы еще говорим обо всем том, что сопутствовало его появлению на свет, о той природе, о той истории, которая вот с этим связана.
Вот я видел там на выставке много маленьких детей. Не возникает ли у них некой путаницы, смешения научных знаний, сказочных знаний? Знаете, не превращаем ли мы науку в сказку?
Знаете, путаница может только у взрослого возникнуть. У ребенка все достаточно четко. Он просто не делится на две половинки этот мир. Он объясняет его единым образом. Он его чувствует, понимает и любит.
Можно ли сказать, что Винни-Пух в данном случае это некая такая завлекалочка скорее?
Скорее не зазывалка, это такая дверка. Это понятная дверка с надписью «Входите, вас здесь очень ждут и будут любить». Вот эта выставка «Экспедиция в страну Винни-Пуха», она очень сложна по своей внутренней организации. Там есть типично музейная зона, где представлены экспонаты, то, что несет в себе колоссальную информацию о предмете. Там есть игровая зона интерактивная, где ребенок может работать с педагогом-музейщиком, который будет объяснять ему массу интересных вещей, связанных и с Винни-Пухом, и с медведем, и с пятачком, и с кабаном. Он будет рассказывать о жизни леса, реального и сказочного одновременно. И вот через сказочный познается реальный. Вы можете много читать о том, что такое грибы, что такое туман, что такое ветер. Но если вы не почувствовали, не потрогали, не попробовали на вкус, вам бесполезно объяснять, что же это за мир, как он устроен. У нас в режиме интерактива проходит вот этот первый этап осязания, осматривания, изучения, задавания вопросов, что и принято в интерактивных музеях.
Вот вы сказали «интерактивный музей».
Интерактивный музей – такое очень интересное место, где вы можете не только видеть, вы можете входить в контакт с объектом, изучать его. Вам предлагается, допустим, классифицировать там черепа животных, или изучить строение пера птицы, или внимательно рассмотреть ракушки, составить свою систематику и так далее и тому подобное. Вам дается задание, выполняя которое в игре, вы просто познаете вот этот вот естественный мир нашей природы. Вы обязаны трогать, обязаны вступать в контакт. И это не кнопки, есть еще электронный интерактив, естественно, когда вы нажимаете на рычажок, и что-то происходит с механизмами. Вот в Британском музее естественной истории масса такого. Вот. Ну а когда вы берете в руки биологический предмет, если просто его вертеть, это, ну, пустое занятие. А если вам предлагается обратить внимание на какие-то тонкости, то предмет вдруг оказывается носителем огромной информации, которая от вас была скрыта, но вам показали, как ее добыть. И тогда любой другой предмет в этом мире вызывает у вас вопрос. А что в нем спрятано? Это очень интересно для детей. Они действительно с увлечением этим занимаются.
Но все-таки экспонаты, которые можно трогать, это же, наверное, вопрос износа.
Ну, как правило, берутся те вещи, которые можно легко заменить. Рядовые объекты, скажем так. Самое главное, что ребенок имеет право вести первичные исследования, измерять, трогать, вертеть. Вы знаете, даже вот запахи изучать, может быть, даже если это соки или фрукты, пробовать на вкус, что мы обычно делаем в своих программах. Мы предлагаем и понюхать, и попробовать, и ощутить фактуру, все сразу. Не зная природу на ощупь, и на вкус, и на запах, вы же не в состоянии правильно понять, о чем с вами разговаривают. У меня была большая проблема, связанная с преподаванием литературы у детей, не мной, а моими коллегами. Русская поэзия, русская литература, где огромное количество обращений к описанием природы, она же для городского жителя, который не чувствует этого, обедняется безбожно. И вообще, вы же понимаете, что чувство мира нельзя изложить словесно, вербально это бесполезно. Это не приводит к осознанию, к получению опыта, присвоению в опыте этого мира. традиции.
Да, даже традиционная там у зайца из Бушки.
Лисичка ледяная. Ну, знаете, все куда хуже.
Непонятно, что такое лубиная, да?
Такая красивая фраза. «С северным ветром у левой щеки». Где-то у Толкина в переводах, когда хоббиты идут спасать мир. Вот как сориентироваться? «С северным ветром у левой щеки». Ну так поди объясни ребенку, что такое ветер иногда городскому. Он же прячется от него, от малейшего сквозняка. Хотя вот в море сквозняки называют попутными ветрами. И все в порядке.
Главная задача в таком случае интерактивного музея – это дать вот это первичное ощущение реальности.
Базу,
да?
Базу для ощущения реальности, для дальнейшего разговора. Это, собственно говоря, вот для нашего музея, это принцип Бориса Михайловича Заводовского, который, создавая музей, он задумывал не как музей раритетов классический, а как музей идей и объяснений этих идей через контакт с предметами в том числе, через постановку опытов, через участие в этих опытах, каких-то очень простых.
Ну вот как вовлечь людей в такое действие? Ведь к научным музеям существует определенное, ну, такое недоверие.
Да, 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 потому что научные музеи, они, в общем-то, что тут греха таить? Такой антидок снобизма профессионального лежит на их экспозициях, да, то есть это сделано для специалиста, который привык жить в этом, и для него это все мило, дорого, ему ничего больше не надо. Но вот был такой Петр Петрович Смолин, совершенно замечательный популяризатор и натуралист, он мог о воробье рассказывать час, полтора, и вы сидели бы и слушали с упоением, потому что жизнь простого городского воробья разворачивалась в таких коллизиях и драмах, и вообще это было настолько интересно. И когда вы с этим сталкиваетесь, с очень простым предметом внешним, вы можете взять просто булыжник и расколоть его, обнаружить там кристалл горного хрусталя. Открытие! Как же так? Простой серый камень, а в нем фейерверк. Это же потрясающе. Если ребенок понимает, что да, в этом предмете есть тайна. Почему комната открытия у нас в музее? Открытие. Вы совершаете открытие, вы по-новому видите то, что вы могли видеть сотни раз. А оказывается, вот, тут такое. То есть должен быть детектив, интрига, приключение. Ведь и ученые, они тоже любят приключения.
Вот вы рассказывали про пиратскую выставку, да, Вася?
Это не выставка, это мы праздновали День моря, и мы решили немножко романтизировать пиратство, повернув эту проблему той гранью, что любой уважающий себя настоящий моряк – это всегда исследователь. Можно начать с самых удивительных подходов. Главное – найти их правильно и не впадать вот в эту избыточную вульгаризацию. То есть, когда мы придаем оттенок крайней сенсации чему-то, это все-таки плоховато.
Ну да, какой-нибудь там двухголовый теленок, да?
Вы знаете, у нас ведь теленок стереопак существует в фондах музея. Он долго стоял у нас в вестибюле, поскольку, честно говоря, некуда было девать. И наш музей запомнился многим как музей, где есть двуголовый теленок. Это катастрофа. Я приехала в родную Казань. Там музей на долгой реэкспозиции. 18 лет он был закрыт, Национальный музей Татарстана. И вот бабушки приходили в фонды и просили хранителя: внучок, покажи белугу-то, ведь помирать скоро. А я своему правнуку очень хочу эту белугу показать. Уникальный экспонат – белуга всего-навсего. Очень крупная, выловленная в начале 20 века. Вот как помнится музей? Сенсацией. То есть этот благанный оттенок, его нужно как-то смягчать.
Но все равно без какого-то оттенка сенсации не привлечь,
безусловно,
да?
Безусловно, но сенсация может быть заложена в обыкновенном булыжнике. Важно вовремя заинтересовать себя.
А и для этого уже нужна постановка
вопроса. Привычка к постановке,
да,
вопроса. Вот если вы придете в британские музеи, естественно, научные, вас там замучают вопросами. Там без конца вам задают в экспозиции вопрос. В конце от этого просто уже падаешь. Потому что мне хотелось просто смотреть. А меня все время теребили. Подумай, а вот это что? А как? А как это делается? А действует? И вот без конца обращают внимание на проблему. А как?
Можно сказать, что интерактивные музеи – это на сегодняшний день стержневое направление в области научных музеев.
Вы знаете, стержневое направление еще страшно объявлять, а вдруг по нему все ринутся. Но мы давайте так уж сенсационно не будем заявлять, да? Я думаю, что это своего рода некий выход из создавшегося положения вот с этой избыточной вербализацией.
То есть когда люди знают все только через слова.
Да, когда через текст. Может быть, это на сегодняшний день для горожанина некое оптимальное состояние музея, когда ему не нужна высокая наука, но оставить живой интерес, причем хороший интерес. Не вот этот вот рвачно-сенсационный. Вот сейчас я услышал, истерику устроил по поводу катастрофы где-то там, посмотрел на голову теленка, пожал пятую лапу кошки и успокоился. Я познакомился с природой. Нет, нет, не это нужно. Нужно, конечно, устойчивое, положительное отношение к этому миру, очень сложному, естественной природе, и умение отождествлять себя с ней. То есть не выбрасывать себя за ее рамки.
И вот в этом отношении вы как раз говорили о связи естественно-научной и гуманитарной культуры.
Да, вы знаете, мы когда стали стали думать, как же выбираться из вот этого тупика, что чистая биология, ну, скажем так, как есть высокое искусство, да, можно сказать, есть высокая биология, это сложно для ребенка. Вообще для человека, который пришел в музей, просто вот, ну, немножко отдохнуть.
Вообще наука это считает что-то сложное, специальное и не особо нужное.
Скорее специальное, скорее специальное. А раз специальное, я не специалист, да? И действительно, вот если идти через ворота нашего гуманитарного знания, которое все-таки связано с нами самими, если через него заглянуть в мир естественно-научный, во-первых, мы возвращаемся к очень древнему принципу. Мы уходим в палеолит. Там ведь не было отдельно гуманитарного, отдельно естественно-научного.
Ну да, и инструкции по применению каменного топора.
Конечно, там было все вместе. Там было все достаточно, наверное, органично. Там не было этого раздвоения. У нас расчленено. И поэтому вот на новом витке, пройдя вот это размежевание, эту глубокую специализацию, не попытаться ли сейчас для того, чтобы мир к нам вернулся не шизофренически раздвоенным, а целостным, вот это немножко соединить. Очень аккуратно. И вы знаете, здесь, наверное, нужно идти от хорошей гуманитарной подготовки, потому что плоское использование символов ничего не дает. Здесь нужны очень интересные ходы ассоциативные, архетипические. Если мы сейчас с вами в Юнгу уйдем, там и останемся, потому что это все надо прощупывать необычайно аккуратно и тонко, чтобы это не вызвало опять-таки вот такого вульгарного...
Чтобы не было такой билетристической профанации науки,
да, да, да,
и
да,
наоборот,
да.
Так сказать, и формализации...
Да, и злоупотребление символикой, и неаккуратное с ней обращение, потому что символ – это очень такая вещь интересная и непростая. Вот тот же Винни-Пух, возвращаясь к тому, с чего мы начали, это медведь. И вот успех Винни-Пуха заключается в том, что он медведь. Медведь сопутствует человеку на лесных территориях Евразии и Северной Америки. Это его лесное отражение, это лесной патрон, это верховное в лесу существо. Это очень можно долго говорить об этом, о символике медведя в геральдике, в литературе, в мифологии, в бытовании, в языке всего медвежьего. Это очень мощный символ. Поэтому Винни-Пух, как Винни-Пух, он был обречен на успех. Это оберег, это хранитель. То есть тут очень много есть граней. И он не так прост, как кажется, поверхность. Это не простая детская сказка.
С заместителем директора по научной работе Государственного биологического музея Татьяной Зубковой беседовал Александр Сергеев.